Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Поверх барьеров». В ней принимают участие Александр Генис и академик Александр Панченко. Впервые программа вышла в эфир 25 июля 1996 года. Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». Микрофона в Праге Иван Толстой. Две темы в программе ближайшего часа. Мы начинаем второй десяток передач академика Александра Михайловича Панченко из цикла «Русская религиозность». Сегодня передача 11-я. Она посвящена феномену левого, неправильного, своевольного в русской культуре и со всей очевидностью построена вокруг Лесковского «Левши». Как и все предыдущие, эту передачу сопровождает петербургский хор «Россика». Слушайте беседу академика Панченко через 25 минут. Начнется же выпуск «Поверх барьеров» с передачи Александра Генниса, тема которой сегодня «Поэтика тюрьмы». Во взглядах Достоевского, Солженицына, Шаламова, Довлатова. А перед этим два минутных объявления.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было у всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
У микрофона Сергей Юринян. Писатель на свободе. Иван Бунин, Иосиф Бродский, Алексей Ремезов и Сергей Довлатов, Гайта Газданов и Анатолий Кузнецов. На «Радио Свобода» писатели выступали, для нас писали, у нас работали. Традиция, которая продолжается. Сегодняшним литераторам программа «Поверх барьеров» посвящает цикл аудиопортретов. Слушайте «Писатель на свободе».
На волнах «Радио Свобода» «Поверх барьеров». «Поэтика тюрьмы» – так назвал тему своей передачи наш нью-йоркский коллега Александр Генис.
Не Недавно на полках американских книжных магазинов оказалась крайне примечательная, причем особенно для наших соотечественников примечательная, книга с устрашающим названием «Моральная жизнь в концентрационных лагерях». Это исследование крупнейшего европейского литературоведа и семиотика Цветана Тодорова. Он тщательно изучил советские и германские концлагеря, между которыми он, кстати сказать, не делает отличий, с целью понять, какой урок может вынести наш век из их истории. Концлагеря, пишет Тодоров, стали эмблемой 20-го столетия. Этот экстремальный опыт – фундамент для всяких рассуждений о проблемах нравственности. Не потому, что в лагере ее нравственности было больше, а потому, что тут она была более заметна, чем где бы то ни было. Другими словами, Тодоров, этот искушенный в литературной теории ученый, автор прославленной поэтики прозы, применил на этот раз свой инструментарий к анализу не литературы, а жизни. Лагеря стали для него полигоном, на котором человеческая мораль исследуется в тех предельных условиях, куда ее загнала трагическая история нашего века. Мы не будем говорить о результатах этого опыта, о самой книге Тодорова, но используем его методику для нашей сегодняшней беседы, которую я назвал «Поэтика тюрьмы». Тюрьма, во всяком случае в российской традиции, стала неотъемлемой частью духовного опыта. Дело тут, конечно, в непрерывных исторических катаклизмах, которые навязали русской культуре неволю как тему для национальной рефлексии. Как говорит пословица «от тюрьмы до отцумы не отказывайся». Тюрьма в России стала привычной параболой нравственности, притчей об условиях человеческого существования. Тюрьма – это аббревиатура жизни. Снимая все культурные слои, она сдирает жизнь до мяса, до экзистенции, до чистого существования. Этот страшный способ отстранения жизни стал неизбежной частью отечественной литературы, которая посвятила тюрьме многие из своих лучших страниц. Вот о том, как и зачем они, эти страницы, написаны, мы и будем сегодня беседовать. Однако, прежде чем перейти к литературе о тюрьме, я попрошу Бориса Михайловича Парамонова сделать короткий обзор самого феномена тюрьмы, тюрьмы как культурно-психологического факта русской жизни.
Мне как-то, Александр Александрович, не по себе обсуждать проблему российских тюрем в то время, когда с этим делом вроде бы более или менее покончено. По крайней мере, политзаключенных сейчас в России почти уж определенно нет. А вроде бы только за этих и страдала душа интеллигента. Но вот, написав эту фразу, я понял, нет, нельзя так ставить вопрос. В России и в советской, и в досоветской, хоть и в постсоветской, масса людей зазря брошенных в темнице. Невинных узников, в полном смысле этого слова. Установка русской власти была прежде всего «покарать». Власть по определению, по русскому определению, это демонстрация силы, хотя бы и неправильной. В смягченном варианте это называлось административный восторг. И самое соблазнительное во всем этом было то немаловажное, страшно важное обстоятельство, что такой образ власти импонировал народу. Власть мягкая никогда не уважалась в России. Я про Бориса Годунова сказать, сами понимаете, многого не смогу, но вот Никита Хрущев был уже на моем веку, и я наблюдал, как его ненавидели люди, толкавшиеся у пивных ларьков. Хрущев — это был провокативный вызов русскому архетипу правителя, властителя, если угодно, царя. Одним из самых кошмарных переживаний моей советской жизни, не подумайте, что я преувеличиваю, был нечаянно послушный разговор на Зеленогорском пляже под Питером. Вообще-то это место по советским стандартам считалось как бы элитным. Но, тем не менее, стал я свидетелем разговора неких бабушки и внучки, по всем данным, не принадлежавшим к советской элите. Внучка спросила: «Бабушка, а где работает дядя Коля?» А бабушка с оттенком заметной гордости разъяснила, что дядя Коля работает в органах. Причем это сакраментальное слово было настолько самодавлеющим и не требующим никаких экспликаций, что внучка их и не потребовала. Ребенку даже было ясно, что такое органы и как с ними надо считаться. В русском ментальном и психологическом априори наличествовала воля к тюрьме. Я настаиваю на этой достаточно драстической формуле. Тюрьма в России была всеобщей антрепризой, а не специализированным занятием строго определенных групп населения. Иду дальше. Тюрьма в России была формой культуры, понимая культуру в жестко-фридистском смысле, как социальный порядок, репрессивно подавляющий первичные инстинкты, готовых к вечному бунту рабов. Культура как свобода, или, по крайней мере, культура как сублимация, в России явление редкое. Здесь, мне кажется, будет вполне эвристичным следующее соображение. Если в Советской России столько народу, столько десятков миллионов прошли через тюрьмы, то, значит, и охранять их было серьезным делом. И не вправе ли мы сказать, что в России эти группы населения делились приблизительно поровну? То есть одни сидели, а другие охраняли. Едва ли не букалическое разделение труда. Овечки и пастушки с пастушками. Короче говоря, в этой стране как бы не на кого злиться. Все примерно одинаково хороши. Не было в советской истории, по крайней мере поздней советской истории, этого апокалиптического противостояния добра и зла. Вот почему, в частности, мне кажется так значимым поистине всенародный успех двух современных, увы, уже покойных художников Сергея Довлатова и Владимира Высоцкого, давших мифологию советских тюрем. Довлатов, описав лагерь глазами надзирателя или вертухая, показал, что и лагеря-то никакого в сущности не было, а была именно та самая большая зона, на которой всем было одинаково худо или, если угодно, одинаково хорошо. Довлатов снял с лагерной темы оттенок морализирования, свойственный в такой громадной мере, скажем, Солженицыну. У него, у Довлатова, советская тюрьма предстала чем-то вроде советской же коммуналки. А можно ли назвать таковую адом, а пребывающих там грешниками? Это быт, как любой быт со всячинкой. С Высоцким сложнее. Его именно сейчас, похоже, перестали петь. Он в постсоветской России, кажется, утратил популярность, народность. И не этот ли парадоксальный факт способен убедить нас, что Россия перестала, по крайней мере, перестает быть тюрьмой? Впрочем, какие-то возможности еще остаются для регенерации этого отечественного института, особенно если вновь выбранные лидеры займутся, как обещали, искоренением организованной преступности.
Ну а теперь, после интродукции Бориса Михайловича, приступим вплотную к нашей теме – поэтика тюрьмы. Пожалуй, лучше всего начать этот разговор с того лагерного писателя, чей труд до сих пор остался не то чтобы незамеченным, но не до конца понятым и оцененным. Это Шаламов. Полное издание его колымских рассказов оказалось одной из последних в череде прежде запретных книг. Она появилась на излете лагерной темы, которая уже всем приелась за время перестройки. Да и Шаламов, автор, конечно, не новый, его стихи, а потом и проза, понемногу просачивались в советскую печать еще с оттепели. Однако по достоинству колымские рассказы можно оценить только в полном объеме. Лишь их совокупность проясняет и стилевой, и жанровый, и философский характер этого беспримерного сочинения. Колымские рассказы намного шире литературы разоблачительных свидетельств. Это нравственная энциклопедия ГУЛАГа. В сущности, это философская проза, посвященная описанию человека в экстремальных физических и моральных условиях. Герои Шаламова – личности идеальные, в том смысле, в котором физики говорят о реально несуществующем, но удобном для мысленных экспериментов идеальном газе. Жестокий парадокс советской истории сделал идеальное реальным. Мысленный эксперимент стал настоящим, а жертвами этого садистского опыта и оказались странные герои Шаламова. В его рассказах нет инженеров или граждан, отцов или детей, есть только люди без прошлого, без настоящего, обычно без будущего. У них нет надежд, нет даже ненависти, потому что окружающее их зло безлико и бесцельно. Оно слепо, как солнечное затмение.
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Поэтика тюрьмы», которую подготовил и ведет Александр Гинес.
Глубокая связь Шаламова с Достоевским позволяет поставить его лагерную эпопею рядом с двумя другими – записками из «Мертвого дома» самого Достоевского и «Архипелагом ГУЛАГ» Солженицына. Три этих монументальных произведения образуют роковой треугольник, в пределах которого бьется уязвленная тюрьмой русская мысль и русская муза. Рассматривая отношения между сторонами каторжного треугольника, сыгравшего в отечественной культуре огромную роль, нам не уйти от кардинальной проблемы всей, не только русской лагерной литературы. Это знаменитый вопрос, который задал немецкий мыслитель, критик, знаменитый музыковед Теодор Адорно. Возможно ли поэзия после кошмара концлагерей? Возможно ли искусство после Освенцима и ГУЛАГа? Фундаментальный ответ на этот вопрос дает Солженицын, причем не только своим художественным творчеством, но и принципиально, теоретически. Этот коренной аспект солженицынского мировоззрения до сих пор еще не был отмечен исследователями. Попробуем заполнить эту лакуну. Откроем его «Архипелаг», том 3, глава «Музы в ГУЛАГе».
Именно «Архипелаг» давал единственную, исключительную возможность для нашей литературы, а может быть и для мировой. Небывалое крепостное право в рассвете XX века открывало для писателей плодотворный, хоть и гибельный путь. Впервые в истории такое множество людей, развитых, зрелых, богатых культурой, оказалось без придумки и навсегда в шкуре раба, невольника, лесоруба и шахтера. Так впервые в мировой истории в таких масштабах слились опыт верхнего и нижнего слоя общества. Растаяла очень важная, как будто прозрачная, но непробиваемая прежде перегородка, мешавшая верхним понять нижних – жалость. Жалость двигала благородными соболезнованиями прошлого, всеми просветителями, и жалость же ослепляла их. Их мучили угрызения, что они сами не делят злой доли, и оттого они считали себя обязанными втрое кричать о несправедливости, упуская при этом рассмотрение человеческой природы нижних, верхних, всех. Только у интеллигентных зэков архипелага эти угрызения наконец отпали. Они полностью делили злую долю народа. Только теперь русский образованный человек мог писать крепостного мужика изнутри, потому что сам стал крепостным. Опыт верхнего и нижнего слоев слились.
Эта концепция многое объясняет у Солженицына. Прежде всего, причины его принципиального разногласия с Шаламовым. Тот, как известно, проклял свой лагерный опыт. Зато Солженицын благословил сделавшую его писателем тюрьму. Мысль о лагере как источнике новой литературы для Солженицына настолько важна, что он сам же ее и комментирует в огромной двухстраничной сноске, где разворачивает целую эстетическую теорию о четырех сферах мировой литературы. Математически строго он рассматривает все возможные связи между автором и предметом его творчества. Тут и выясняется, что самое перспективное, как пишет Солженицын, морально плодотворное направление – то, когда верхи пишут о низах. Однако все такие авторы, несмотря на лучшие намерения, были просто не способны понять доподлинно страдания низов. Отсюда Солженицын делает многозначительный вывод.
Видно уж такова эгоистическая природа человека, что перевоплощение этого можно достичь, увы, только внешним насилием. Так образовался Сервантес в рабстве и Достоевский на каторге. В архипелаге же ГУЛАГ этот опыт был произведен над миллионами голов и сердец сразу.
Итак, два великих бытописателя лагеря решительно разошлись в интерпретации своей темы. У Шаламова тюрьма выносит человека за скобки мира. Это абсолютно бессмысленное зло. Зато у Солженицына тюрьма обретает высокое, можно сказать, провиденциальное значение. Из концепции Солженицына следует, что только пройдя сквозь горнило ГУЛАГа, русская литература может завершить свое вечное дело. Не только пойти в народ, но и дойти до цели. Другими словами, выполнить то, чего пытались добиться Некрасов, Толстой и Достоевский, который как раз эту тему и стремился разрешить в записках из «Мертвого дома». Самое сокровенное желание автора этой книги – не опуститься и не подняться, а слиться с народом. Достоевский показал, как это безумно трудно.
Человек образованный, подвергающийся по закону одинаковому наказанию с простолюдином, теряет часто несравненно больше его. Он должен задавить в себе все свои потребности, все привычки, перейти в среду для него недостаточную, должен приучиться дышать не тем воздухом. Это рыба, вытащенная из воды на песок.
Если протянуть это сравнение из XIX века в XX, то можно сказать, что ГУЛАГ, по мысли Солженицына, должен был научить эту немую, как и все рыбы, говорить, причем уже не своим голосом, а говорить от лица народа. По этому рецепту и создан архипелаг ГУЛАГ. Этот лагерный эпос действительно написан не для народа и не о народе, а самим народом. В качестве такового он и завершает жертвенную народническую миссию русской литературы. Но давайте отойдем от литературно-нравственных проблем и попробуем додумать до конца мысль Солженицына о массовом слиянии верхов и низов в лагере. Отсюда можно вывести гипотезу уже не эстетического, а историосовского характера. Получается такая цепочка. ГУЛАГ стал средством объединения разобщенной со времен Петра интеллигенции народа. ГУЛАГ – своего рода искупление этого столь трагического для российской истории раскола. ГУЛАГ – это духовный опыт соборности, оплаченный безвинными страданиями. ГУЛАГ – орудие русской судьбы, сводящее воедино веками разобщенную страну. Я не берусь утверждать, что Солженицына следует интерпретировать именно так, но мне кажется, что подобная трактовка тюремного сюжета не противоречит общему направлению его творчества. Нравственный императив Солженицына – осмыслить опыт ГУЛАГа в пространстве всей национальной истории, найти ему место в картине мироздания. Именно в этом месте Шаламов и отказывал тюрьме. И тут мы возвращаемся к литературному треугольнику, с которого начали нашу беседу. В сущности, спор двух летописцев тюрьмы XX века приводит их к той проблеме, которая всю жизнь мучила третьего, а вернее первого из них, Достоевского. Это теодиция, проблема оправдания Бога, оправдания существующего в мире зла. В сфере литературы ее разрешить нельзя. Для этого есть религия, которая дает ответ каждому по его вере. Казалось бы, попав в высшие инстанции, поэтика тюрьмы себя исчерпала. И тут я хочу обратиться к писателю, о тюремной прозе которого так удачно высказался в начале нашей передачи Борис Парамонов. Я имею в виду, конечно, Довлатова. Лагерная тема у Довлатова развивалась, казалось бы, в русле, разработанном его предшественниками. Как и Солженицын, он мог бы сказать, что именно тюрьма сделала его писателем. Об этом Довлатов пишет в эпилоге своей лагерной книги «Зона».
Чтобы сделать из меня рефлектирующего юношу, потребовались буквально нечеловеческие усилия. Для этого была выстроена цепь неправдоподобных, а значит убедительных и логичных случайностей. Одной из них была тюрьма. Видно, кому-то очень хотелось сделать из меня писателя.
С Солженицыным, как, впрочем, и с Достоевским, Довлатова сближает и то обстоятельство, что лагерь стал его хождением в народ. Именно тюрьма открыла неопытному ленинградскому юноше то, что 20 лет спустя он назвал правдой.
Я был ошеломлен глубиной и разнообразием жизни. Впервые я понял, что такое свобода, жестокость, насилие. Я увидел свободу за решеткой, жестокость бессмысленную, как поэзия. Я увидел человека, полностью низведенного до животного состояния. Я увидел, чему он способен радоваться. И мне кажется, я прозрел.
Момент истины настиг Довлатова в тюрьме, но по другую сторону колючей проволоки. Он не сидел, он сторожил. Как известно, его зона – это записки надзирателя. Позиция автора меняет не тему, но отношение к ней. Определяет точку зрения, миросозерцание, жизненную философию, отразившуюся на всем творчестве Довлатова. На собственном опыте он убедился, что по одну сторону решетки не слаще, чем по другую. Сделав это открытие, он отказался признавать существование решетки вовсе. Зона или везде, или нигде. Вот вывод, который Довлатов привез с собой из лагерной охраны. Довлатов не дожил до преклонных лет, но он успел у самого себя научиться тому главному, что придает всем его книгам неподражаемое обаяние. Источником его я бы назвал безграничное доверие к жизни, любовь к ней, которая оборачивается снисходительностью, милостью к падшим. Кстати, Довлатов никогда не забывал себя причислить к ним.
Радио «Свобода» вы слушали передачу «Поэтика тюрьмы», которую подготовил и вел Александр Генис. В программе принимали участие Рая Вайль и Борис Парамонов. Выпуск «Поверх барьеров» мы продолжим после двухминутных объявлений. Каким вам представляется будущее России?
будущей России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Просто будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Впервые программа вышла в эфир 25 июля 1996 года. На волнах «Радио Свобода» «Поверх барьеров». В эфире 11-я передача академика Александра Михайловича Панченко из цикла «Русская религиозность». Тема сегодняшней беседы – феномен левого в русском сознании и русской культуре.
Сегодня я хотел бы поговорить на тему, которая очень меня волнует. Это русская левая культура. Ну, начнем с лисковского левши, который, я думаю, стал национальной проблемой. Россия познакомилась с левшой 100 с лишним лет назад, когда в журнале «Русь», издававшимся Иваном Сергеевичем Аксаковым, в осенних за 1881 год номерах был опубликован этот знаменитый сказ о тульском косом левше и остальной блохе. И вот он вошел в национальную символику. Куда причислить этого левшу? С одной стороны, это, конечно, фигура вымышленная, литературная, и он должен попасть в тот же ряд, что и Митрофанушка, скажем, Фанвизина, Чацкий, Грибоедова, и Молчалин, того же Грибоедова, и Онегин, и Печорин, и Обломов, и Смердяков Достоевского. Однако на деле, вот так в национальной памяти, как я могу судить, левша воспринимается как персонаж фольклорный или полуфольклорный. Ну, как вариант, скажем, Ивана Дурака, который, в конце концов, оказывается всех умнее, или как родня по внешнему облику одного из сподвижников былинного Васьки Буслаева. Дело в том, что у Васьки Буслаева были такие очень умные и очень ловкие сподвижники, скажем, Потанюшка Хроменький, или вот есть исторические песни о Кострюке, там есть Васятка Коротенький, Илюшенька Маленький. И на это сходство вот таких персонажей с левшой обратил внимание Александр Александрович Карелов в прекрасной своей книге, изданной 8 лет назад «Лисков и народная культура». Почему мы так любим левшу? Это очень просто. Это такой эпический и религиозный, в частности, евангельский, и вообще библейский архетип. Последний будет первым. Лисков Николай Семенович вроде бы к такому восприятию и стремился. О чем, опять-таки, вроде бы, не устаю делать на этом акцент. Говорит, предисловие к первой публикации, повторенное и в отдельном издании, через год. Лескова утверждает, что, цитирую, записал эту легенду в Сестрорецке по тамошнему сказу о старого оружейника тульского выходца. Ну, в Туле самый главный оружейный русский завод, и в Сестрорецке самый главный оружейный русский завод до сих пор. Радикальные критики всегда болваны, стали бронить Лескова за неоригинальность. Вот он что, просто застенографировал какую-то легенду. Ну, он тогда вынужден был дать некие литературные объяснения, это точная цитата. Лесков ведь был очень умный, как и Достоевский был очень умный. Вот вам достаточно, так сказать, сапиенти сат, умному достаточно, а глупому недостаточно. И он сказал, что это все обыкновенная мистификация. Никаких легенд он не слышал, Сестрорецкий, ни от какого только выходца. И он сделал только шутку или прибаутку. Из этой шутки-прибаутки, которую он там привел в объяснениях, вот и вышел этот сюжет. Ну, что это за шутка или прибаутка? Англичане из стали блоху сделали, а наши тулики ее подковали, да им назад отослали. Это дразнилка такая, знаете. Вот мы дразним там Москву, Тулу, Ярославль, Тверь и так далее, и так далее. Но и до англичан, до того, как в Туле узнали, что есть такие англичане, была такая дразнилка. Тулики блоху на цепь приковали... Или тулики блоху подковали. Это не тулики, может быть. А может быть и тулики, бог его знает, это мы никогда не узнаем. Просто вот так друг над другом смеялись. И критики говорили так. Там, где стоит левша, надо читать русский народ. И до сих пор так же говорят. Но беда-то в том, что эти критики, и до сих пор думают, и композиторы, и, знаете, и балетмейстеры, и там не знаю кто, и оперные постановщики, как их называют, не знаю, что левша олицетворяет лучшие качества русского народа. Лесков решительно возражал против этого. «Не могу принять без возражения, это я цитирую Лескова, укоры за желание принять русский народ или польстить ему. Ни того, ни другого не было о их намерениях». Да, русский народ, но не лучший и не худший вариант. Ну и что же он хотел сказать, наконец? Ну, давайте почитаем. Медленное чтение. Это великое чтение, потому что это способ познать истину, познать, как было на самом деле. Во-первых, внешность героя. Давайте ее разберем. Косой левша, на щеке пятно родимое, а на висках волосья при учении выдраны. Ну, какие ассоциации вызывает этот косой левша? Прежде всего, конечно, негативный. Что такое косой в русской культуре? Это не только заяц, да, заяц, но и враг-дьявол. Смотрите удаля, в томе втором, странице 174. Косогорить там же, на следующей странице, строить козни. И к тому же герой сказа Лесковского – это кузнец, коваль, ковач. А кузнец – это, с одной стороны, мудрец, а с другой стороны, нечто связанное с коварством. Ковать – коварство. Но гораздо важнее, конечно, признак левизны, признак неправоты и душевной погибели. Праведники ведь на том свете идут одесную, в правую сторону. Одесную – это значит вправо. Вечное блаженство. Они, раскаянные грешники, ашую налево, вечную муку. И в заговорах перечнях дурных людей, которых надо бояться, наряду с бабами простоволосыми, называются кривые, косые и левши. Прошу прощения. Это перед кривыми, косыми и левшами. Это вовсе к ним не имеет никакого отношения. Это некая мифология, некие предрассудки. Но все-таки эти предрассудки определяют нашу жизнь. И в Библии к левшам отношение тоже отрицательно. За единственным исключением в книге Судей, глава 3, стих 15. богопротивное против Израиля, избранного народа, войско описывается так. Из всего народа сего было 700 человек отборных, которые были левши, и все они, бросая из плечей камни, не бросали мимо. Там же в книге Судей, глава 20, стих 16. Но есть, конечно, и другое отношение. Знаете, всегда есть двойственность такая в отношениях к праворуким, к леворуким. Ну вот, например, скажем, у нас есть такой святой Прокопий Устюжский, замечательный. Он, кстати, был иноземец, как многие наши святые юродивые. И в житии его сказано, что он три кочерги в левой своей руке носил и поднимал их вверх. Это будет пророчество о хорошем урожае. Если опускал вниз, предсказание неурожая. Ну, юродивый делает все, что ему угодно, и всегда правильно предсказывает. Но это действительно левое поведение, знаете. То есть это и хорошо. Ну, есть такая пословица: «Ни Богу свеча, ни черту кочерга». Значит, Богу свечу надо обязательно отдавать, а вот черту кочергу. Но левша-то ведь не юродивый. Но вот как он себя ведет в Англии. Вот он приехал в Англию перед англичанами. Он встал, левой рукой перекрестился, подчеркиваю, изо всех их здоровья выпил. Это просто страшно читать. Потому что шуйца, то есть левая рука, это не крещенная рука по-нашему. И труднее сильно согрешить, нежели сотворить ею крестное знамение. Это из черной магии, из черной мести, дьявольщина. Но есть ли какое-то оправдание некрещенной руке? Ибо левша, как-никак, и читателю, и автору, и мне грешному, и вообще абсолютному большинству русских людей очень и очень симпатичен, бескорыстен, умен, неприхотлив, не злобив. Есть нормальная левизна в русской культуре. Но вот когда православный человек, охотник, идет в лес на медведя, он снимает нательный крест и кладет его в сапог или в лапоть, и под левую пятку. И он читает «Отче наш», когда входит в лес. Не на выворот слева направо, как делалось на католическом Западе, а с отрицанием каждому слову. Вот «Отче наш, и жизнь на небеси», и так далее. А он читает так: «Не отче, не наш, не иже, не на небеси», и так далее. Надо лешего обмануть, а он левый человек. Надо притвориться как бы, ну, похожим на него. У него волосы зачесаны налево, иногда и кафтан справа налево застегнут. Значит, охотник будет своим, левым. Но он и крестится, видите, в чужом пространстве, в Англии, левой рукой. Повторяю, это самое страшное, что может быть. Они, то есть англичане, цитирую Лескова, заметили, что он левой рукой крестится, и спрашивают у курьера, что он, лютеранец или протестантист? Курьер отвечает: нет, он русской веры. А зачем же он левой рукой крестится? Курьер сказал: он левша и все левой рукой делает. Но что же он натворил, этот наш любимый герой левша? Англичане подарили императору Александру Павловичу золотую блоху с ключиком. И государь ключик вставил. Вот блоха. Что она делает? Начинает усиками водить, потом ножками стала перебирать, а, наконец, вдруг прыгнула, и на одном лету прямое донце, и две вероятции в сторону, потом другую, и так в три вероятции все кавриль станцевала. Есть, знаете, общественное выражение «правое дело». Но если редкое ныне, а некогда тоже общеупотребительное выражение «левое дело». Ну, сейчас, я думаю, в языке от него остались «пустить в расход налево», то есть расстрелять, «левый товар», «левая поездка» и тому подобные вероятности этой блохи, понимаете? Ну, вот у того же дали. «Твое дело лево, не право, криво». И тульские умельцы, надо смотреть правде в глаза, сделали левое дело. Раньше все-таки это английская блоха танцевала, а теперь, цитирую опять же, усиками зашевелила, но ногами не трогает, ни донце не танцует и ни одной вероятности, как прежде, не укидывает. Ну да, мир мы удивили, мы его всегда удивляем. и сейчас удивляю. Англичан победили, а хорошее изделие, очень забавную безделушку, испортили. И правильно заметил в своей книге Александр Александрович Горелов, что победа Туликов похожа на поражение. Ну вот давайте попробуем формализовать сюжет Лисковского сказа, и тогда выстроится следующая цепочка. Сначала победа. Глава царей, как говорил Пушкин, Александр I после разгрома Наполеона объезжает Европу. Потом сомнительное, похожее на поражение победы над англичанами, блоху подковали. Потом указание на поражение в крымской кампании от тех же, в частности, англичан. Верный и умный левша, и замечательный русский человек, но и типичный русский человек, не смог предотвратить краха в Крыму, хотя и старался. Вот что он говорил. «Скажите государю, что англичан ружья кирпичом не чистит. Пусть чтобы и у нас не чистили, а то храни бог войны, они стрелять не годятся». И с этой верностью левша перекрестился и помер. Вот интересно, которую рукой он в последний раз перекрестился на этом свете? Надеюсь, что все-таки правый.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете беседу академика Александра Михайловича Панченко из цикла «Русская религиозность». Все передачи цикла сопровождаются древнерусскими распевами и песнопениями в исполнении петербургского хора «Россика».
Итак, сказ о левше, сказ о русском национальном падении. Виноват в нем Николай I, который не раз удивлял Европу, а завершил парадное царствование позором. Виноваты и обстоятельства русской жизни. И об этом Лисков в своем объяснении литературном писал совершенно прямо. Левша сметлив, переимчив, даже искусен, но он расчет силы не знает, потому что в науках не зашелся. И вместо четырех правил сложения из арифметики все бредет еще по псалтырю. Лисков, видите, не псалтырь употребил в женском роде, а псалтырь мужском, так по-простонародному. Да и да по полусоннику. Он видит, что в Англии тому, кто трудится, все абсолютные обстоятельства в жизни лучше открыты, но сам все-таки стремится к родине, и все хочет два слова сказать государю о том, что не так делается, как надо. Но это левше не удается, потому что его на парад роняют. Полиция на парад роняет. В том все дело. Думаю, не только в этом все-таки. Иначе достаточно было бы ограничиться расхожими социальными сетованиями на бедность, необразованность, бесправие и забитость тульских цеховых мастеров. Дело в том, что русская простонародная цивилизация – это цивилизация по преимуществу сельская. Она чурается и страшится индустриального труда. Этот страх выразил Некрасов в железной дороге. Сам он в железной дороге не боялся, конечно. Он какой-никакой, а все дворянин. А по бокам-то все косточки русские. Всякое строительство есть религиозный акт народной мифологии. Оно требует строительной жертвы, чрезвычайного усилия. И тот же Некрасов написал: «Дело прочно, когда под ним струится кровь», как бы предсказав все ужасы, которые нас ожидали. В 20 веке мифология народная воплотилась в реальность. Мир, конечно, мы удивили, но и одновременно собственную страну погубили. Вот Беломорско-Балтийский канал, по которому нельзя плавать, погубленное Аральское море, полузагубленный Байкал и Ладога, бесполезный, нелепый БАМ. Сколько я хочу что-то прочитать. Я помню песню Пахмута и Добронравова. Бам-бам-бам-бам. По нему никто не ездит и ничего не возит. Наконец, трагический Чернобыль. Откуда взялся Чернобыль? Физики, мои знакомые, причем очень высокого калибра, почтенные люди объясняли мне, что-то сделали, что-то не так, сделали, что-то не так, а я вам объясню по-другому. Это и есть левша. Левша и чеховский злоумышленник, который отвинчивал гайки. Ну, действительно, ведь железная дорога идет, а рыбу-то ловить надо. Грузила-то нужны. Он говорит, я через гайку отвинчиваю. Вот они на Чернобыле тоже что-нибудь через гайку отвинчивали. Чернобыль, я думаю, ну, там, возможно, были в проектах какие-то глубокие ошибки и так далее, и легкомыслие. Но все-таки пока были специалисты, можно было как-то надеяться, что это не взорвется. Ну, была же и парторганизация. Была же и парторганизация, которая подчинялась Черниговскому обкому. Это все очень просто. Вот как он, Грицко, становится секретарем парторганизации, потом там Гната, там еще кого-то там берет. Это как критическая масса вот в атомной этой бомбе. Вот она чуть больше критическая, она взрывается, когда она превосходит. Ну, знаете, все-таки я бы хотел сказать, что это не так плохо. Но мы не любим эту техническую цивилизацию. Мы к ней, конечно, вполне способны, когда ею занимается Ломоносов или Менделеев, ну, или тот же Сахаров. Сказать правду, мне очень не нравится, что забывает, что он сделал все-таки водородную бомбу. А можно было бы ее и не делать, можно было бы отказаться. Там оправданий нет. Мы думали так. Значит, плохие у вас мозги. Но вот когда бедная и благородная в своей жизни крестьянская масса уходит в город, приходит в Чернобыльскую АЭС, или приходит в ПАМ, или куда-то еще, вот это и есть русский злоумышленник, который отвинчивает гайки. Потому что они ему нужны только для сельской жизни, для грузил. А так они ему не нужны. И это счастье, может быть, России, сопротивление вот этой цивилизации, потому что, ну, все-таки Россия осталась при всей загрязненности ее, все-таки до сих пор еще более или менее, ну, такой землей. Но это не счастье России. Коли уж мы за это взялись, надо этим заниматься, а иначе мы злоумышленники, кораблекрушение, там, крушение на железных дорогах, Чернобыльская АЭС, никому не нужный БАМ и две пропущенные технические революции. Давайте выберем какой-нибудь средний путь. У нас есть Ломоносовы и Менделеевы, но помните, что у нас есть и злоумышленники. И пусть они занимаются своим делом ловли рыбы.
Радио «Свобода» в рамках «Поверх барьеров» вы слушали 11-ю передачу академика Александра Михайловича Панченко из цикла «Русская религиозность». Музыкальное сопровождение цикла «Древнерусские распевы и песнопения» в исполнении петербургского хора «Россика», руководитель Валентина Копылова. Наша программа закончена. Ее редактировал в Праге Иван Толстой.
Вы слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности, лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо, скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 млрд в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с выпученными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Сининский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Петербуржцы – люди недоверчивые. Корреспондентам из Москвы или Пхеньяна свои тайны раскрывать не будут. Тем более тайны исторические и политические. В программе «Петербург свободы» их голоса звучат искренне. Гости программы сами делают историю. Не только Петербурга, всей России. «Петербург свободы». Слушайте сразу после новостей.